последние две лекции в декабре должны быть посвящены обзору того, что происходило во второй половине 20 века. А сегодня мы с вами переходим из первой половины века в век, во вторую половину и поговорим с вами сегодня о экспрессионизме и в связи с ним о творчестве Франца Кафки и подберемся к экзистенциализму. Предварять разговор об экзистенциализме будет «Потерянное поколение». Вот в прошлый раз мы с вами беседовали об авангарде и, в частности, задавались вопросом, вот авангард и модернизм, как они друг с другом соотносятся, являются ли это множеством или подмножеством, и кто множество, кто подмножество из них, вернее, что, и вообще связаны ли они или противопоставлены друг другу. И вот мы решили придерживаться такой здравой точки зрения, что модернизм и авангардизм, безусловно, друг с другом связаны, и авангардизм мы можем рассматривать как такой вот передний край модернистского экспериментирования, где все доведено до предела, до крайней степени резкости, где все радикально в авангардизме, и где все эти тенденции и особенности модернистского новаторства просто имеют такой очень яркий и очень решительный вид, такой левацкий, очень такой вот крайний. Бескомпромиссный. Вот мы говорили об особенностях модернистского, авангардистского мифотворчества, да, вот о мышлении мифа, об их эсхатологическом видении, о том, что кончается, умирает, агонизирует, исчезает старый мир, и вот мы все начинаем строить мир новый. Исчезает старый человек, и начинает появляться новый человек, причем какой-то удивительный человек, человек-кентавр, человек-икар, новый ангел, где соединяются, да, вот механизм и организм и так далее. И мы с вами закончили на том, что вот есть такие явления, которые очень ярко демонстрируют нам неразрывную связь модернизма и авангардизма, потому что на самом деле это некие вещи, которые, конечно, составляют собой все же единое целое. И вот в частности к таким явлениям относится экспрессионизм, вот еще один изм первой половины 20 века, про который не очень понятно, вот как его квалифицировать. Должны ли мы его помещать куда-то ближе к высоколобому модернизму, в духе, там, скажем, Джойса или Фолкнера, или наоборот, это скорее такое авангардное течение, крайнее, радикальное, да, очень такое вот леваческое. На самом деле черты и те в экспрессионизме сочетаются. И действительно мы с вами увидим, как экспрессионизм занимает вот какое-то такое положение между высоким модернизмом и радикальным авангардом. С одной стороны, когда мы с вами сейчас будем цитировать экспрессионистов, то вы увидите эту характерную резкость и бескомпромиссность формулировок, знакомые интонации, знакомые вам уже по авангарду. И, конечно, эту вот такую эсхатологичность мышления, претензию на то, что мы вот тут творим все новое, и наш проект, конечно, не ограничивается искусством или литературой. Воспевание нового мира и, сказать, анафема этому миру старому, погибающему, исчезающему, который вот также произносит экспрессионизм. Это все очень радикально и очень по-авангардистски. Но с другой стороны, мы с вами отлично знаем, да, что вот эти все авангардистские измы, они были, в общем, весьма недолговечны. Были некоторые из них, которые возникали и рассыпались буквально в считанные 2-3 года. А долгожителем, например, был сюрреализм, который как целостное такое движение существовал, ну, в общем, 10 лет практически, пока Бретон, так сказать, не разогнал всех своих союзников и не остался сам таким вот сюрреалистом в единственном числе практически. Но, в общем, тем не менее, вот такой исторический срок жизни этих авангардистских измов, он был, в общем, весьма невелик. А экспрессионизм отличает удивительная для авангардизма долгосрочность и длительность такая, да, периода, во время которого он существовал, как нечто действительно такое внушительное и целостное. И, кроме того, удивительная такая вот тотальность влияния экспрессионизма на всю литературу немецкоязычную, которая вот в первом половине века XX имеет место. Эти вещи как раз отличают экспрессионизм от авангардизма. Действительно, экспрессионизм живет практически, ну, полвека, без малого. Ну и дальше его, так сказать, следы его влияния ощущаются в немецкой литературе, в немецкоязычной и дальше. И кроме того, экспрессионизм, немецкоязычное явление по преимуществу, действительно вот подчинил себе, он доминировал над всей немецкоязычной литературой этого времени, будь то Германия, Австрия или там немецкоязычная Швейцария. Действительно, ни один, в общем, немецкоязычный писатель, который вошел в литературу в 900-е годы, вот он не миновал в своем становлении, в своей индивидуальной манере, да, вот экспрессионизм. Я не беру таких фигур, такие фигуры, которые сложились до экспрессионистского периода и уже заявили о себе в литературе, ну, вот Томас Манн, например, да, Томас Манн уже вот в 90-е годы вполне состоявшийся писатель. А те вот молодые, которые пришли 900-910-е, все они вот прошли через экспрессионизм. Будь то Брехт или там будущий корифей стиля новой деловитости, интеллектуального романа немецкоязычного, Дёблин или, допустим, поэты, там, Бехер и другие. Вот все они, так или иначе, экспрессионизм не могли миновать в своем развитии. Это действительно такая вот длительность жизни и тотальность влияния на немецкоязычную литературу скорее приближают экспрессионизм к модернизму, как и, конечно, такая вот повышенная философичность экспрессионизма, которая, наверное, связана с тем, что это немецкоязычная, в общем, да, такая литература, а немецкой литературе вообще свойственна повышенная философичность и такая вот углубленность размышлений о бытии, о человеке. И вот эти вот немецкие такие, да, традиционные черты, экспрессионизм тоже скорее как-то выводит за круг авангардистских группировок. Так что действительно явление такое, в общем, срединное, соединяющее в себе черты и авангарда, и модернизма высокого. Вот что же такое экспрессионизм, да? Вот, например, в 1921 году Иван Голь, такой вот поэт и живописец, дает такое определение экспрессионизму. Экспрессионизм – это… А вот интересно, как бы вы продолжили эту фразу? Может, у кого-нибудь есть идеи, что вот сейчас скажет Иван Голь о том, что такое экспрессионизм? Экспрессионизм – это что? Может быть, например, такое? Экспрессионизм – это предположение ваше. А? Выражение эмоционального состояния. Очень близко к тому, что скажет Иван Голь. Да, не совсем так, но очень близко. Еще версия. Выражение эмоционального состояния. Очень близко. Что? Необработанное чувство. Может быть. Это когда книгу пишет душа, а не разум. Прекрасно, ваша мысль движется совершенно в правильном направлении. Никто не сказал, что экспрессионизм – это течение в литературе. Или экспрессионизм – это такая живопись, которая. Да, и Иван Голь тоже так не говорит. Он говорит вот примерно как вы, только более, еще более решительно и смело. И, так сказать, общо, чем у вас это прозвучало. Экспрессионизм – это состояние духа, говорит Иван Голь, да, и продолжает дальше. Экспрессионизм – это состояние духа, распространившееся подобно эпидемии на все виды интеллектуальной деятельности – поэзию, прозу, живопись, архитектуру, театр, музыку, университетское образование. Голь здесь этот ряд заканчивает, но, в принципе, его можно продолжать, да. Вот действительно, сразу немножко узнаются, да, эти интонации авангарда, да, авангардистских вот этих всяких манифестов. Вот такой своей тотальностью, охватом, да, экспрессионизм – это не что-то там такое частное, там, в литературе какой-то эксперимент, или в живописи, или в театре, это все, это состояние духа, которое подобно эпидемии, вот, охватывает все и вся. Действительно, это состояние духа, которое, тем не менее, нашло свое выражение и в пластических искусствах, и в литературе. И начинается, в общем, экспрессионизм, наверное, все же в живописи раньше, чем в литературе. В 905 году в Дрездене была создана группа «Мост». где, которую тогда вот квалифицировали как такую близкую к фовизму, фовизм от французского слова «фов» – «дикий». Вот тогда так называли всяких вот этих авангардных художников, которые писали не в академическом стиле. Так что это нельзя было выставлять во всяких академических салонах, а можно только вот выставлять было на выставках независимых. Такие неакадемические художники, причудливые, странные, экспериментаторы такие, которые часто там квалифицировались как озорники, хулиганы какие-то, неспровергатели основ. Вот их всех называли фовистами, дикими. Да? Вот академии, сказать, живопись — это культурные художники, а эти, значит, вот дикие. Вот экспрессионисты тоже, будущие еще экспрессионисты, принадлежали к диким, к фовистам, а потом вот они о себе заявляют как об особом таком течении, особой школе. И вот вокруг Эрнста Людвига Кирхнера в Дрездене возникает эта группа «Мост». И Кирхнер, идеолог этой группы, говорит о том, что вот эти художники, которые объединились в «Мост», они будут отстаивать первобытную цельность человека, писать в духе примитива, что для них важна обостренность чувств, контакт с природой, творческая интуиция и вообще такие вот первоистоки витальности, жизненной силы. Такой вот сырой, первозданный, не испорченный никакими веяниями цивилизации. И, конечно, в этих декларациях заметно влияние и Ницше, и Бергсона, и многих других вот ключевых философских таких светочей этой эпохи. А в 11 году, в 1911, возникает группа «Синий всадник» вокруг Василия Кандинского и Франца Марка. Здесь тоже говорится о возвращении к истокам, об антиматериализме, об антипозитивизме, о протесте против утилитарности, о мистицизме, о примитивизме. То есть декларации тоже такие вот очень сходные. И, может быть, кто-то из вас читал, например, книжку Кандинского, да, о духовном в искусстве, где вот он отстаивает тоже все вот эти идеи в противовес прагматике и утилитарности. В 1910 году в Берлине становится центром общения экспрессионистов неопатетическое кабаре. Неопатетическое кабаре, где помимо того, что можно было угоститься и выпить чаю, кофе и другие напитки, и пообщаться друг с другом за столиками, в то же время можно было и приобщиться к культурной жизни экспрессионистов. По стенам висели картины экспрессионистские и рисунки, и их довольно часто обновляли. То есть это была такая постоянно действующая выставка фактически там. Кроме того, там ставились, разыгрывались постановки театральные, потому что экспрессионизм о себе заявляет преимущественно в поэзии и в драме, в меньшей степени в прозе. Хотя и проза экспрессионизма тоже существовала, конечно. И вот там возникает такой творческий улей, значит, такое вот роение экспрессионистской всей этой публики, где рождались идеи, читались стихи, демонстрировались картины и так далее. Именно там будущий корифей романа немецкоязычного Дёблин читал свою новеллу «Убийство одуванчика», а скульптор Оскар Кокошка тоже свой такой, значит, набросок «Убийцы надежды женщин». Это роман он задумал под таким названием, вот читал из будущего романа фрагменты там. В том же 1910 году в марте возникает журнал, который становится органом экспрессионистского движения. Этот журнал называется «Штурм», что в переводе с немецкого означает «буря». Да? И вот там шла пропаганда экспрессионистского, но и не только, футуристического, кубистического и прочих авангардных видов искусства. Там печатались репродукции вот этих всех картин авангардистских, там содержались размышления о современной эстетике, печатались статьи художников, литераторов и философов, поэтов, таких, например, как Василий Кандинский или наш Давид Бурлюк тоже, Франц Марк, поэт французский Блесс Сандрар экспериментатор такой тоже в авангардном духе. Да? Печатали там Аполлинера, великого французского поэта, модерниста и большого друга авангардистских художников, который рецензировал все выставки авангарда, значимые, происходившие во Франции, да и не только во Франции. Репродукции и заметки Фернана Леже, французского художника-кубиста, знаменитого Томмазо Маринетти, о котором мы много рассуждали в прошлый раз. Словом, вот такая была трибуна экспрессионизма, журнал «Штурм». А в 11 году возникает соперник «Штурма», журнал «Акцион», конкурент, который заявляет сразу, что задачей своей, миссией своей журнал видит защиту человеческого духа. Это немецкое словечко «Geist», «дух». Вот оно звучит очень часто в журнале «Акцион», потому что команда издательская, которая создавала и выпускала этот журнал «Акцион» во главе с Куртом Пинтусом, вот они видят главную опасность современной эпохи в порабощении человеческого духа, во-первых, материализмом, а во-вторых, машиной и техникой. Вот Курт Пинтус в предисловии к собранной им антологии экспрессионистской поэзии, которую он назвал «Сумерки человечества», это были все стихи поэтов, печатавшихся на страницах журнала «Акцион». Вот он пишет так: «Не может существовать человечество, поставившее себя в полную зависимость от того, что создано им самим, от науки, техники, статистики, торговли, промышленности, от косности мещанских обычаев». Вот защита человеческого духа, который под угрозой, который, с одной стороны, погряз в таком материализме, в жажде каких-то удовольствий низменных, плоть, тело, телесное, материальное подчиняют себе наш дух. И человек становится таким физиологическим иррациональным существом, но он лишен вот творческого начала, духовности. А с другой стороны, конечно, вот угроза со стороны науки и техники, со стороны механизмов, всех этих, так сказать, заводов, машин, которые тоже порабощают человека и выхолащивают из него духовное начало. Вот эта программа крестового похода в защиту человеческого духа, объявленная Куртом Пинтусом на странице журнала «Акцион», она, в общем, стала программой и всего экспрессионизма, раннего экспрессионизма, во всяком случае, экспрессионизма 900-х, первой половины 10-х. И защищая человеческий дух, экспрессионисты при этом постоянно показывают недолжное состояние бытия, то есть то, что нашему духу угрожает. Это засилье индустриализации, техники, чудовищный мир современных городов, вообще урбанистическая городская образность – это одна из самых ярких таких особенностей экспрессионизма, как в живописи, так и в поэзии. И картины города всегда страшны у экспрессионистов, они всегда пугающие, они всегда такие вот жуткие. Ну вот, для того, чтобы проиллюстрировать, кратко прочту несколько строк из стихотворения экспрессионистского поэта Георга Гейма, который называется «Демоны городов». Сквозь ночь они бредут, и города продавливает тяжестью их ног. В круг подбородков, словно борода, клубятся облаками гарь и смог. Их тень бредет средь каменных морей, жрет фонари, висящие рядком, и стелится туманом у дверей, ощупывая их за домом дом. И вот эти демоны городов бредут по таким страшным городским пейзажам. И что же видят они там? При каких сценах присутствуют эти демоны городов, оказавшись вот в этой современной урбанистической цивилизации? Это сцены жуткие, страшные, пугающие. И Гейм пишет о них, не чураясь грубого физиологизма и действительно таких вот очень страшных, пугающих образов. «И плечи городов трещат, скрипят их крыши красным смытые огнем, и растопырясь на коньке визжат, они, как кошки, взгромоздясь на нем. В набитой мраком комнате орет рожая баба от безумных мук, в подушках, как гора ее живот, столпились жадно демоны вокруг, в ознобе содрогается кровать, и комната от воплей вся плывет, но вот и плод, кроваво разрывать он начинает надвое живот». Жирафьи шеи демонов растут, дитя без головы, перед собой его мать поднимает, спину жгут ей жабьи пальцы ужаса тоской. Вот такие вот жуткие картины, да, города, причем как его, так сказать, внешней стороны, так и картины, те, которые разворачиваются невидимо глазу, если мы смотрим, да, с улицы где-то внутри, в этих тесных комнатушках, в хибарках, лачугах этого города, в огромных ветхих домах, набитых беднотой. Вот все это предмет освоение экспрессионистской эстетики. И показывая вот это недолжное состояние бытия, порабощенность человека машиной, бесчеловечным миром большого города, или приверженность человека сугубо плотскому, физиологическому такому началу, да, утрата духовности, вот все эти вещи на самом деле понуждают экспрессионистов к тому, чтобы эстетику свою строить, исходя из необходимости воздействовать на читателя шоковым методом. Вот экспрессионисты хотят действительно своего читателя или созерцателя, если речь идет о картинах, да, вот шокировать, привести его в состояние ужаса, трепета, или наоборот, бурного восторга, энтузиазма. То есть экспрессионизм — это такое искусство крайних эмоциональных состояний. А вот как Сезанн говорил об импрессионизме, что это только глаз, вот перефразируя его афористичное высказывание, можно было бы сказать, что экспрессионизм — это только крик. Действительно, вот экспрессионизм — это искусство крикливое, кричащее. Если вы вспомните такое вот совершенно ярчайшее произведение в области живописи, связанное с экспрессионизмом, картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», да, то вот это дает очень хорошее представление о раннем экспрессионизме. Абсолютная абстрактность происходящего на картине, да, какой-то совершенно абстрактный пейзаж, какой-то мост, какая-то река, все это может происходить здесь и сейчас, и нигде и никогда конкретно. Некое существо, стоящее на этом мосту, про которое мы даже не можем сказать точно, что это за существо. Дитя, или это старик, или мужчина, или женщина. Какого возраста, какого пола это существо. Мы знаем и видим только одно, что это существо кричит. И мы видим разверстый в крике вот этот огромный круглый рот. Да? И от чего оно кричит, это существо, мы тоже не знаем. От восторга, от ужаса, от отчаяния, от блаженства. Но, наверное, все-таки от страха, от ужаса. Мне так кажется, по крайней мере, когда я смотрю на эту картину. И характерное для экспрессионизма сочетание ярких красок, оранжевый, синий, да, там и так далее, с деформацией, да, с изменением форм. Когда все пропорции окажутся сдвинуты, все, так сказать, искажено, вот эта характерная для экспрессионизма черта, она тоже на этой картине выражена очень ярко. В литературе тоже мы наблюдаем эти вещи. Стремление шоковым образом воздействовать на своего читателя, потрясти его, напугать, пробудить, наконец, от какой-то летаргической спячки, в которую он впадает, будучи полностью зависимым от тела, от инстинкта, от физиологии или, наоборот, от машины, механизма, от всего, что человеческий дух порабощает. В связи с этим экспрессионизм заявляет как важную черту своей эстетики прежде всего свободу художника от всяких норм, как этических, так и эстетических. И полную свободу художника на экспрессию, на выражение своей эмоции, своих переживаний. Причем это переживание может быть не только эмоцией. Эмоции — это все-таки что-то такое, да, имеющее отношение к культуре, что-то такое, что связано с человеком, а не с животным миром. Но художник может даже изливать аффект. А вот аффект — это уже такая реакция нервной системы, которая характеризует не только человека, но и животных, и является чем-то таким, что, в общем, в область культуры не входит. Да, это реакция действительно такая биологическая, физиологическая нашего организма. Так вот, художник может даже и к вот этому свободному излиянию аффекта прибегать и ввергать в состояние аффекта своего, так сказать, вот свою публику. А может, это кому-то покажется пустыми словами, что я тут говорю об этом свободном, не скованном никакими рамками норм и условностей излияния аффекта. На самом деле это не пустые слова, потому что если вы представите себе вот сейчас на минуточку, да, вот как выглядит человек в состоянии аффекта, может быть, кому-то доводилось видеть, да? Вот любой из вас мне скажет, что зрелище это, в общем, не приятное, не эстетичное, пугающее, в общем, довольно неаппетитное. когда человек там, я не знаю, катается по полу, кусает себе руки от ярости, бьется головой об стену, там, у него пена на губах, там, что-то еще такое, да, творится с ним. И вот что испытывает другой человек или там люди, которые находятся в этот момент рядом и на это вот на все смотрят? Происходит, конечно, в той или иной степени заражение этим аффектом, да? Мы тоже начинаем вот как-то вот в ответ что-то такое содрогаться, вибрировать, нам становится страшно, неприятно, мы чувствуем там панику или какие-то еще вот такие вот переживания нас охватывают, которые действительно носят характер психического заражения. Вот экспрессионизм, в общем, стремится к психическому заражению своего зрителя или читателя. Экспрессионизм позволяет себе делать вещи и даже заявляет это как программу, как программную часть, которые издавна вообще были запрещены в культуре. Еще Аристотель в своей «Поэтике» — это один из первых текстов в истории человечества, дошедший до нас, где вот мыслитель рассуждает о том, что такое культура и чем, так сказать, она отличается от природы. Да? Вот еще Аристотель в «Поэтике» своей, да, описывая, как нужно сделать хорошую трагедию, что для этого нужно, то он вводит жесткий запрет на показ на сцене всяких вещей, связанных с кровопролитием, с насилием, со смертью. Нигде в греческих трагедиях, а там повествуются о вещах довольно жутких, как известно, да, мы тем не менее не увидим самоубийства. Например, мы не видим, как вешается Иокаста в трагедии об Эдипе. Мы не видим, как Эдип выкалывает себе глаза. Мы не видим, как в корчах там испускает дух эта несчастная коринфская царевна, соперница Медеи, которой Медея послала отравленный наряд там, да, к свадьбе. Этого мы не видим. Это происходит за сценой. Для того, чтобы мы об этом узнали, существует вот специальный персонаж под названием «Вестник» в греческой трагедии, который приходит и про это все рассказывает действующим лицам трагедии и нам, публике. Почему Аристотель вводит этот запрет? Это понятно. Потому что здесь пролегает граница между культурным и природным. Потому что когда мы видим, как кому-то там, я не знаю, взрезают живот кривым ятаганом, и у него, значит, хлещет кровь и вываливаются кишки, что мы испытываем? То, что мы испытываем, это далеко от культуры. Да? Это действительно такие вот достаточно базовые и, в общем, примитивные физиологические реакции у нас начинаются. И Аристотель, в общем, этого на сцене совершенно не хочет. Потому что театр приходит не за этим. Экспрессионизм эту границу, издавна проведенную, да, человечеством, вот он уничтожать стремится. Он хочет и психического заражения, и физиологической реакции от своего зрителя или читателя. Это неудивительно, потому что экспрессионизм явление, в общем, позднее. В культуре уже очень, так сказать, вот, цивилизованный, развитый, страшно далеко удалившийся от природы. Экспрессионизм, в общем, испытывает ощущение, что крови, так сказать, страсти, витальности не хватает, и он вот пытается нас, так сказать, к природе тут вот вернуть. Но это, так сказать, соображение общее, а более такое конкретное соображение для экспрессионизма, в общем, характерное, что современный человек действительно, в общем, стал таким вот пресыщенным, ленивым, его дух спит, впал в летаргию, и вообще, так сказать, на грани уничтожения уже находится духовное начало в нас. Нужно нас встряхнуть, нужно нас пробудить при помощи вот этого такого вот шокового такого воздействия. Ну, естественно, вот это, так сказать, излияние аффекта взрывает все границы между традиционными эстетическими, так сказать, оппозициями прекрасного и безобразного. Да? И безобразное включается в эстетическую орбиту экспрессионизма, и экспрессионизм начинает эстетизировать безобразное тоже. Это является частью системы экспрессионизма, вот это безобразное, жуткое, отталкивающее, пугающее. Мы с вами говорили, да, о том, что этот процесс начался-то уже давно, и уже это делали там и Бодлер, и вслед за ним и другие. Вот экспрессионизм, конечно, опять переводит этот процесс эстетизации безобразного в некое новое качество. Да? И вот в доказательство этой мысли прочитаю вам маленькое стихотворение великого поэта-экспрессиониста немецкого Готфрида Бенна «Астрочка». Готфрид Бен – медик по образованию, и долгие годы он работал по специальности. В частности, в годы Первой мировой войны он был военным врачом на фронте. И даже его первые сборники стихотворений, в общем, указывают на эту его основную специальность, на медицинскую. В 12 году он выпускает сборник «Морг», а уже после войны, в 17 году, сборник выходит его под названием «Плоть». «Астрочка». Покойник с пивным животом на секционном столе. Кто-то сунул ему маленькую серо-буро-малиновую астрочку в зубы, когда я, начиная с груди, длинным ножом вырезал ему язык и гортань, она мне мешала, маленькая дрянь, и норовила увернуться в мозг. Но я протолкнул ее в брюшную полость, в ту область, где тепло и мокро. Напейся до пьяна в этой вазе. Астрочка, почивай. Не буду комментировать дальше это стихотворение. Думаю, оно достаточно хорошо иллюстрирует все то, о чем вот мы говорили выше. Собственно, это шоковое воздействие экспрессионизма на зрителя, на читателя, на публику. Характерно для поэзии и для живописи, и для драмы тоже. И в области техники выражением этого стремления, да, вот, произвести с публикой шоковую терапию заметно и в характерной деформации, да, форм в ярких цветах, в крикливости и кричащести экспрессионизма, о чем тоже мы только что с вами сказали. Вот этот экспрессионистский крик, который слышится на Западе, в Европе в 900-е и в первой половине 10-х годов, он еще довольно абстрактен. То есть на самом деле, если мы начнем разбираться, то можно долго строить разные версии, догадки и теории о том, чем этот крик вызван, что именно так пугает и ужасает экспрессионистов. Ну вот какие-то догадки мы выдвинули, да, вот порабощенность человека-машиной, физиологическое и телесное, которое подавляет дух, ужасы городов, ужасы индустриализма, ощущение того, что вот гибнет эта наша цивилизация, и того и гляди, все мы окажемся погребенными под ней. Это как бы вот вообще да, вообще верно, вот какое-то глобальное, тотальное неблагополучие, ощущение мира, несущегося к своему концу стремительно. Вот все это пронизывает поэзию первых экспрессионистов, уже цитировавшего здесь Георга Гейма, печального, меланхоличного Георга Тракля, поэт-австриец, конечно, страдавший, конечно, каким-то и психическим таким расстройством, невротик, тонкая, чувствительная душа, которая никак не мог найти себе место в окружающем его мире начала 20 века, злоупотреблявший разными вредными веществами от этого, терзаемый комплексом вины, связанным там с сложными семейными отношениями, и в итоге безвременно погибшего, просто совершившего самоубийство, потому что его призвали на фронт в 14 году, и после первого же участия в сражении он так и не смог прийти в себя, такая сильная была у него психологическая травма. И, в общем, он еще совершенно молодым вот погибает, покончив с собой после этого страшного травматичного опыта, связанного с войной. Георг Гейм, тоже вот автор «Демонов городов», да, короткая, яркая, но очень такая, в общем, печальная судьба на самом деле, потому что до 2010 года Гейм, в общем, не мог реализовать свое дарование в силу того, что у него был очень авторитарный отец, запрещавший ему, в общем, заниматься творчеством, поэзией, требовавшего, чтобы сын там какую-то приличную профессию приобрел, вообще там, работал как-то кем-то, юристом, например. И когда отец внезапно умер, то Гейм вот расцветает. Действительно, вот эти вот там неполных два года — это самое яркое время в его жизни. Он постоянный участник неопатетического кабаре. Он пишет стихи просто... буквально какой-то фонтан вдохновения начинает из него бурно изливаться. Он очень такая харизматичная, привлекательная личность среди экспрессионистов. Но это быстро обрывается. Нелепой, безвременной смертью в 2012 году, когда Гейм, катаясь на коньках по слишком тонкому льду, проваливается в ледяную воду и погибает. Вот такие вот трагические судьбы, быстрый, очень яркий расцвет дарования, безвременный уход. Черта многих экспрессионистов вот этого самого первого поколения, это в основном все люди 80-х годов рождения. Но, тем не менее, не все ушли до 14-го года или в самом начале войны. Подавляющее большинство поэтов и драматургов, экспрессионистов все-таки дожили до войны и пережили ее, и продолжали жить дальше. И вот война 14 года стала тем рубежом, которая радикально изменила облик экспрессионизма. в немецкоязычных странах, что совершенно неудивительно, потому что война это стала катастрофой в первую очередь для немецкоязычных стран. Распалась Великая Австро-Венгерская империя, как известно. Германия терпит поражение в Первой мировой войне. Начинается период социальных потрясений в Германии. В начале социалистическая революция с установлением Баварской республики. Потом страшные 20-е годы с чудовищной инфляцией, с нищетой, с, так сказать, вот, полной неуверенностью в будущем. Когда зарплату выдавали в пятницу, нужно было и успеть потратить за выходные. Потому что в пятницу ты еще мог купить себе на это пару башмаков, а в понедельник ты уже коробка спичек не купишь на эти марки. Да? Вот. Вот это все в Германии и в Австрии, конечно, не могло не привести к изменению и в литературе. И вот этот абстрактный экспрессионистский крик ужаса и боли ранних полутора десятилетий, который вообще сигнализировал о каком-то неблагополучии мира вот где-то в целом вообще, так сказать, в нашей цивилизации. Вот этот абстрактный крик начинает очень быстро наполняться жутким конкретным содержанием. И экспрессионистская лирика 14-20 года – это, в общем, такая вот яркая форма непосредственной, аффектированной, такой вот очень моментальной реакции на ужасы Первой мировой. Вот они все об этом пишут, прям вот, так сказать, по-живому, да, вот этот опыт, который сразу изливается на картины или на полотно, если речь идет о живописи, или тут же, так сказать, ставится это все в театре, все это, так сказать, по горячим следам, в форме такой действительно очень непосредственной, живой эмоциональной реакции. Приведу только там буквально пару примеров. Вот пьесы Казака, Германа Казака, экспрессиониста, «Газ» и «Газ-2». Конечно, понятно, что они вдохновлены ужасным вот этим опытом первого применения оружия массового поражения в Первой мировой. Или, например, пьеса такого Эрнста Толлера, немецкого драматурга, «Эуген несчастный». «Эуген несчастный», где этот персонаж в начале пьесы предстает как благополучный обыватель, у которого там домик, семья, все нормально, все неплохо в жизни, все славно. И в конце концов этот несчастный обыватель, пройдя через вот все эти ужасы нашей эпохи, да, превращается, как о нем написал сам Эрнст Толлер, в крик, обтянутый кожей. Да, вот, пожалуйста, такая вот эволюция героя. То же самое мы наблюдаем, конечно, и в экспрессионистской поэзии. Если кто-то из вас, экспрессионистов немецких, может быть, не все читали, да? Но кто-то из вас, может быть, читал Леонида Андреева, да? И вот если сравнить его более ранние произведения с более поздними, которые уже написаны под впечатлением войны, то эта эволюция тоже, в общем, понятна становится вам, потому что Леонид Андреев, в общем, единственный в нашей культуре такой вот достаточно явный и очень крупный художник, связанный с экспрессионизмом. Экспрессионизм в России был все-таки явлением таким не очень распространенным, но вот Леонид Андреев — это как раз талант такого склада. И вот если кто-то читал, допустим, его жуткую повесть «Красный смех», вот вы можете представить себе, что такое экспрессионизм, так сказать, подпитанный войной. И это действительно довольно чудовищно. А война стала и тем рубежом, на котором начинается разделение экспрессионизма на правое, левое и центристское, как бы вот такое, на три крыла. Да? Но разделение это начинается уже чуть позже, в 20-е годы, потому что, собственно, во время Первой мировой вся Европа, в общем, резко левеет. И эта левизна выразилась в событиях 18-го года, не только наших, но вот и в Германии, и в Венгрии социалистические революции прокатились, и вообще как бы вот левые партии приобретают большое влияние в это время на Западе везде. А уже ближе к середине 30-х, да, начинается вот такое размежевание. И в левые экспрессионисты попадают Йоганнес Бехер, поэт, который вступает в социалистическую партию, становится таким вот марксистом, когда начинается в Германии время Третьего Рейха, то есть в 1933 году приходит к власти гитлеровская партия. Да? Вот Бехер эмигрирует потом в Советский Союз, после нас он вернулся уже в Германию, в ГДР причем, после поражения Гитлера, и там вот занимал посты всякие по части культуры, по-моему, даже был министром культуры какое-то время в Восточной Германии. Или вот левый художник, вышедший из экспрессионизма тоже, и у Курта Пинтуса в его антологии «Сумерки человечества», издававшегося в качестве поэта, Бертольд Брехт, который потом стал известен как драматург, он вот тоже становится левым, марксистом, и уезжает тоже в эмиграцию из гитлеровской Германии, но, правда, не к нам, а вначале в Скандинавию, потом в Швейцарию, а потом вообще в Америку переезжает, но возвращается после Второй мировой уже тоже в ГДР, там руководит труппой Берлинер ансамбль и вообще дружит с Советским Союзом. Было еще немало левых экспрессионистов, прекрасных художников и достойных людей. Оппозиционный фланг составляли экспрессионисты-почвенники, которые размышляли о тевтонском духе, об особом пути Германии, о миссии, так сказать, вот, германской нации. И все это довольно часто приводило их к приятию Рейха, его вот этой мифологии, идеологии, по крайней мере, на первом этапе. Так произошло с Готфридом Бенном, чью «Астрочку» я вам цитировала, который вот дрейфовал в сторону такой вот крови и почвы, тевтонского духа, и поначалу с большой симпатией отнесся к Третьему Рейху. Но, тем не менее, эта взаимная симпатия Третьего Рейха и поэта длилась недолго, и вскоре Бен оказался среди нежелательных авторов. Его, конечно, книги никто не жег, из Германии его не высылали, и репрессиями не угрожали, но и работать не давали. Бен, в общем, жил затворником, писал в стол. И, в общем, на самом деле, вот оказалось, что даже поэту-почвеннику и стороннику тевтонского духа вот с такой вот политикой не по пути. И было такое вот центристское крыло, которое постоянно находилось в колебании, и как-то вот их отталкивал, скажем, и правый вариант крови и почвы в его конкретно историческом воплощении в виде Третьего Рейха и национал-социализма. И ровно так же их отталкивала и левая социалистическая идея в ее конкретно историческом воплощении сталинизма. И вот они вот как-то и не знали, к какому берегу все-таки им, так сказать, примкнуть, и постоянно вот дрейфовали. То поправеют, то полевеют, то попытаются искать какой-то третий путь, но его как-то вот не обнаруживается. Это целый ряд, на самом деле, имен, среди которых были, например, такие крупные фигуры, как Газенклевер, один из выдающихся поэтов-экспрессионистов, еще в штурме печатавшийся, или там Эдшмидт, или, например, упоминавшийся мной Эрнст Толлер, который вроде как вступил в социалистическую партию, но как-то вот его не привлекала вся эта идея, так сказать, социализма советского образца 30-х годов. И порой эти колебания на самом деле приводили к печальным последствиям. Например, у Эрнста Толлера от этих всех переживаний и от непонимания, что же делать в жизни, в какие ряды вставать, в чем вообще задача писателя, где, так сказать, правда, на какой стороне ее искать. Вот это все на самом деле очень отразилось на нем негативно, у него обострилась болезнь сердца в результате вот этих всех тягостных переживаний и в итоге безвременная смерть, в общем, в довольно молодом возрасте. Так что все эти поиски, сомнения, колебания, они, в общем, не были столь безобидны, не были там какой-то игрой или соглашательством. В большинстве своем люди действительно, в общем, вот, серьезно относились к этим вопросам и порой действительно, в общем, ради принципов жертвовали жизнью. Или эти, так сказать, колебания укорачивали им жизнь. Экспрессионизм продолжает существовать и в 20-е, и в 30-е годы, и хвост его, как бы такой, аура, вернее, экспрессионизма, заметно и в 40-х годах, уже после разгрома Третьего Рейха, в творчестве таких писателей, которых потом назвали, да, магическими реалистами немецкими, это, например, Ганс-Эрик Носок или, скажем, Герман Казак, автор знаменитого философского притчевого романа «Город за рекой», да, где вот очень заметно влияние экспрессионизма с его притчевостью, с его таким вот философизмом, с удивительным сочетанием физиологической конкретики и такой вот духовной абстракции. Все это мы находим и в 40-е, и даже в начале 50-х годов в немецкой литературе. Так что действительно воздействие экспрессионизма было очень сильным и очень длительным. Тем не менее, экспрессионизм, при всей своей философичности, как я уже сказала, да, был такой вот формой непосредственного живого отклика на неблагополучие мира в начале и более конкретно на кошмар Первой мировой, в которой все это неблагополучие мира вот так вот очень зримо, явственно, конкретно выразилось. А экспрессионизм в этом смысле не вырабатывал концепции, он эмоционально реагировал. Экспрессионисты действительно кричали об ужасе, о неблагополучии, о кровавом хаосе и бессмыслице войны. Но на самом деле подспудно уже в культуре Запада зрела некая концептуализация вот этих всех переживаний, этого опыта эмоционального, связанного с открытием мирового неблагополучия, мира, развалившегося на какие-то бессмысленные фрагменты всего этого хаоса и разброда. И этот концепт скоро будет представлен уже у потерянного поколения, к которому мы сейчас обратимся. Но прежде чем мы о нем заговорим, я все-таки должна сказать два слова о Франце Кафке в контексте экспрессионизма, который мы обсудили, и уже с выходом на экзистенциализм, который будет чуть дальше. Франц Кафка, ну, может быть, крупнейший немецкоязычный такой модернист 10-20-х годов, проживший, в общем, недолгую жизнь, но оставивший столь вообще поразительное наследие литературное, что до сих пор как простые читатели, так и литературоведы и философы ломают над ним голову. Франц Кафка часто связывается с экспрессионизмом, и даже вообще пишут о нем порой как об экспрессионизме, что, конечно, передержка. Так все-таки нельзя. Всякий крупный художник обычно не помещается в прокрустово ложе какого бы то ни было изма, даже самого, так сказать, вот влиятельного или фундаментального, такого, как вот экспрессионизм для немцев. Но, безусловно, следы влияния экспрессионизма мы в Кафке находим. Те, кто читал Франца Кафку, а такие, наверное, здесь есть, да? Наверное, сразу зададутся вопросом, или, во всяком случае, у вас может возникнуть внутренний такой протест против вот этих моих слов, да, что Кафку с экспрессионизмом связывают. С чем будет связан этот протест? Но в первую очередь с читательским ощущением от Кафки. Кафка совершенно не криклив. Если мы говорим, да, об экспрессионизме, что это искусство кричащее, крикливое, то вот к Кафке это совершенно не относится. Наоборот, он очень молчалив, очень сдержан. Его письмо, оно характеризуется такой вот дотошностью, канцелярской точностью, суховатостью, сдержанностью. И никакого крика там мы совершенно не обнаруживаем. Но на самом деле, да, это возражение обоснованное. Но это лишь первое такое вот поверхностное ощущение от текстов Кафки, которое сразу у нас возникает. И тем не менее, если приглядеться повнимательней, со второго, с третьего взгляда, все же близость Кафки к немецкоязычному экспрессионизму начинает нами ощущаться. В каких-то вещах менее явных, более косвенных, но тоже для художественного мира Кафки очень существенных. Например, конечно, для Кафки свойственна деформация пространства и форм. Это безусловно. Вот такой наш отечественный философ, некогда модный, сейчас уже, может быть, немножко вышедший из моды, но оставшийся в качестве одной из самых влиятельных фигур современного, так сказать, нашего мыслительного универсума, такой Валерий Подорога, многие, наверное, из вас слышали, да, это имя и фамилию. Вот он очень любит читать литературу, как и многие философы, и размышлять над ней. У него есть работы о Кафке, и, в частности, когда-то меня в этих его работах о Кафке поразила мысль, очень меткие наблюдения такие вот философы, которые читают иначе, чем литературовед, филолог. Вот он там, например, замечает, да, что в мир Кафки нельзя войти, не наклонив головы. Это мир маленьких пространств, низких потолков, вот этих, значит, дверных косяков, где нельзя войти человеку, вот выпрямившись в полный рост. Странные какие-то вот такие системы этих матрешечного пространства, или как еще их называют, китайские коробочки, да, когда, например, в процессе Йозеф К. хлопача, так сказать, о том, чтобы процесс как-то шел там в нужном направлении, является в какой-то момент к художнику, в надежде тоже там что-то такое себе выхлопотать. И выясняется, что художник тоже работает для суда, для вот этого процесса, и в его мастерской, заставленной картинами, вдруг оказывается, что есть дверь за этими картинами, откуда выход прямо в помещение суда, и вдруг мы видим этот коридор, эти комнатки, где суд тоже происходит и заседает. Да? Или, например, удивительные вот эти описания в замке, в последнем неоконченном романе Кафки, где настырный и такой дотошный землемер К, главный герой этого романа, решает уладить свои дела сам и отправиться из деревни, где он живет, в замок, где, так сказать, вот находятся все эти чиновники, которые все решают ответственные, и только вот гонцов они присылают в деревню. Да? А в деревню, в замок никто из деревни не ходит. Вот он решает туда отправиться самому. Пойду и там вот, так сказать, сам разберусь со своими делами. И он отправляется в путь. И он идет по этой снежной дороге, вот такой вот, да, где постоянно строение с двух сторон, слева и справа от него. Какие-то строения, которые никак не кончаются. Одно переходит в другое, да, одна группа домов в следующую, и замок все не становится ближе, и он идет, начинает вдруг понимать, что, наверное, и замок представляет собой такую же группу каких-то строений, он только издали кажется каким-то цельным зданием, да. И вот он продолжает двигаться, и ничуть не удается ему к замку приблизиться за целый день его пути, а поскольку день зимний, и рано начинает смеркаться, он понимает, что все равно он до замка никак не дойдет, и поворачивает обратно. Вот тоже такие характерные какие-то странные деформации и трансформации пространства, которые тоже вот указывают нам на близость Кафки к экспрессионистской эстетике, к ее открытиям. Также можно говорить о поразительном сочетании у Кафки духовности и физиологизма. Да? Собственно, главная коллизия романа «Процесс», как мне кажется, не хочу, конечно, навязывать вам свое прочтение, а просто хочу поделиться тем, как мне кажется, имеет смысл трактовать этот роман. У вас может возникнуть другое мнение о том, в чем смысл процесса одного из самых загадочных текстов истории мировой литературы. Мне, конечно, кажется, что это процесс, который идет, да, над Йозефом К. и над всеми другими подсудимыми в этом романе. Это процесс, связанный с тем, что современный человек стал физиологически рациональным человеком, что он живет инстинктами, требованиями плоти, ему хочется удобства, порядка, непременно кружечку пива после работы, завтрак вовремя, удобную постель, при хорошем расположении духа слегка поволочиться там, да, за симпатичной соседкой, как за фройлен Бюстнер там волочится этот Йозеф К. Да? А с другой стороны, это человек рациональный, который хочет обустроить свои дела, практически как-то вот, чтобы все было, так сказать, организовано, чтобы никто его там не подсиживал на работе. То есть такой вот человек, живущий совершенно посюсторонней, вот одномерной жизнью. Это человек, у которого совершенно оказался срезан вот верхний этаж человеческой личности, который должен бы осуществлять связь нашей личности с трансцендентным, да, с божественным началом. Но этого этажа у современного человека нет. Он такой вот какой-то ампутированный. Только не ноги ему ампутировали, а все, так сказать, что выше пояса, наоборот. Да? И вот эта духовность, которая отмерла или которая отрезана, которая ампутирована, это, конечно, тоже очень экспрессионистская мысль у Кафки. Да? Человек, лишенный духа, или дух в нем спит летаргическим сном. И вот этот процесс – это суд человека над самим собой, который ощущает, что он живет жизнью человека недостойной. Помним эти последние слова, которые произносит Йозеф К., когда над ним заносит палач уже свой меч, да, в каменоломне заброшенной, где его казнят. «Как собака», — говорит он, произнося этим приговор своей жизни. «Жил как собака, как животное, недостойный человека жизнью». Но, правда, это не приговор смерти, потому что в последний предсмертный момент все-таки у Йозефа К. в полной мере пробуждается вот это духовное видение своего состояния, да, печального положения дел. Да. Вот он думает, где высокий суд, куда он так и не попал, где судья, которого он так ни разу не видел. Может быть, забыты еще какие-то аргументы. Что еще мне нужно было сделать в жизни? Что совершить? Наверное, я прожил ее как-то неправильно. Но этот вот внезапный такой вот всплеск духовной активности, такое вот какое-то прозрение внезапное, инсайт, вот он уже ничего не может изменить почти, да, потому что в следующее мгновение буквально на шею Йозефа К. обрушивается меч палача. Так что попечение о человеческом духе, о его печальном положении, о том, что мы присутствуем, наверное, при агонии человеческой духовности, что современное человечество, убив, так сказать, Бога и выплеснув, так сказать, воду из лоханки, выплеснуло вместе с водой младенца свою собственную духовность, главное, что человека отличает от всех других существ на Земле. Вот это, конечно, мысль у Кафки, которая сродственна экспрессионизму. И также сродственна экспрессионизму та физиологичность, натуралистичность, которую мы в прозе Кафки обнаруживаем. Припомним, например, всякие вот эти описания, не знаю, там, быта, да, в том же замке, да, вот этот, так сказать, деревенский дом, где останавливается Йозеф К., где распаренные руки одной из дочерей от стирки, где все ходят, так сказать, в каких-то таких вот одеждах, из-под которых видны там голые икры. Как Кафка с неприязнью вообще рисует портреты женских персонажей. Вообще женщины вызывают у него, чувствуется, да, у его персонажей смешанное чувство влечения и отвращения. Вот, например, у Лени, прислуживающей адвокату в процессе, и эта Лени становится любовницей Йозефа К., потому что он надеется таким способом как-то вот к суду приблизиться, что-то такое там выгадать, да. Вот эта Лени, которая постоянно заводит романы с подсудимыми, потому что ей очень нравятся их одухотворенные лица, вот она воплощает для Кафки, конечно, такую вот изначальную, витальную, примитивную силу земли, такого животного инстинкта, да, который тянется к духовности, но сама она духовности лишена. И не случайно эту Лени он награждает перепончатыми пальцами. Вот такая странная есть деталь, да, во внешности. Пальцы с перепонками, как у водоплавающего существа или как у амфибии какой-то. Вот Гершом Шалем, такой известный израильский, еврейский критик Кафки, философ и литературовед, он говорит о том, что мир Кафки заселен такими вот болотными тварями, которые показывают нам, что есть некая система промежуточных таких существ, связующих мир человеческий и мир вот этот примитивный, хтонический, животный. И вот женщины относятся именно к этому разряду существ в творчестве Кафки. Так что вот эти вот всякие такие моменты, они тоже очень-очень родственны экспрессионистской эстетике у Кафки. Так что многое роднит Кафку с миром экспрессионизма. Действительно, не случайно друг и первый биограф Франца Кафки Макс Брод в своей книге «Вера, отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки». Пометьте себе, книжка очень интересная и переведена на русский, ее можно прочитать. Там рисуется удивительный портрет Кафки, поразительной личности, который во всем стремился к совершенству, к перфекционизму такому, который был очень деликатен и аккуратен, невероятно предупредителен в общении со своими друзьями, с близкими, с родными, и который при этом был беспощаден к самому себе. Макс Брод там, в частности, кропотливо собрал всякие такие записочки, которые Франц Кафка писал своим друзьям, корреспондентам при помощи пневматической почты. Изобретение, которое тогда широко распространялось по городам Европы, быстрая такая связь, при помощи которого можно было оперативно о чем-то предупредить или попросить своих корреспондентов. И вот Францу Кафке порой приходилось отменять какие-то назначенные встречи, и каждый раз он пишет об этом записочке своим друзьям, что вот он не может прийти, не сможет увидеться, что-то отменяет там какое-то свое обязательство. И каждый раз нет ни одной похожей записочки. Они все написаны совершенно по-разному. И каждый раз они написаны в удивительном стиле, когда Франц Кафка действительно говорит в этой записочке, что он последний из людей, что он так себя ведет, не выполняя обещания, подводя своих друзей, не делая того, что диктует там долг дружбы или там какие-то профессиональные обязанности. А вот его корреспондент — это, конечно, самый достойный, самый лучший в мире человек, который вынужден страдать, общаясь с такой недостойной личностью, как вот Франц Кафка. Причем все это настолько выражено естественно и красиво, что чувствуется, что действительно Кафка в это верит, что вот он действительно самый последний из людей, и всякий лучше него. Это такой вот комплекс отличника, перфекциониста, который у Кафки был всю жизнь, и который очень осложнял ему жизнь, потому что он стремился быть хорошим сыном, хорошим работником, хорошим, не знаю, там, страховым агентом, он был вынужден работать в страховой конторе. Мечтал бы быть хорошим мужем и отцом детей, но постоянно чувствовал, что он не соответствует той высокой планке, которую он сам себе предъявляет. И, конечно, главное дело его жизни – это писательство, и вот как он им занимается. Франц Кафка постоянно ощущал, что он не соответствует этому своему высокому призванию. Все дни его заняты либо хлопотами по работе, либо вот в лавке нужно семье помогать, либо что-то еще такое делать. На писательство остается только ночь, несколько часов. И, конечно, все, что это им написано, это все совершенно ничтожно, полагал он. Это бледное, слабое подобие того, что вот вообще зрело существовало в его голове, но он никак не может донести это на бумагу. Франц Кафка завещал Максу Броду сжечь все свое наследие, уничтожить. При жизни своей он решился опубликовать только буквально несколько новелл, которые счел все-таки настолько законченными, что их не стыдно показать публике. В частности, это была новелла «Превращение». А все остальное вот уничтожить. Да? Характерно, что среди произведений Кафки, крупных трех романов, нет ни одного законченного. Первый роман «Америка» начат и брошен. Последний роман «Замок» не закончен, он обрывается буквально на полуслове. Единственный законченный вид имеет роман «Процесс», но мы знаем из воспоминаний современников, из работ литературоведов, из комментаторов Кафки, что сам-то Кафка считал, что это он создал только первый, очень приблизительный набросок этого романа. А вот теперь предстоит сесть его и написать как следует. И то, что мы читаем, это лишь, так сказать, вот схематичный замысел. Поэтому он был недоволен собой и завещал это все сжечь. К счастью, Макс Брод не выполнил этого его распоряжения, и мы имеем наследие Франца Кафки напечатано. Вот Макс Брод считает, что творчество Франца Кафки нужно толковать не в категориях литературоведения или там искусства, а в категориях святости. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что главное проблема, которая заботит Франца Кафки, это состояние духа современного человека и постоянные мучительные колебания между крайним неверием и робкими попытками веры. Любые попытки веры у Кафки, веру в спасение, веру в человеческий дух, в то, что он прочен, в то, что он все выдержит, сможет выжить. А вот любые колебания, любые, так сказать, попытки веры, пишет Макс Брод, у Кафки отвоеваны у такого всеобъемлющего, радикального скепсиса, что даже эти крупицы веры бесконечно ценны. Как вот, так сказать, это вкрапление алмазов, которые вот в горную породу, так сказать, вот вживлены и могут быть оттуда извлечены только при помощи больших усилий. Действительно, наверное, главное содержание открытия, которое делает Франц Кафка, это положение современного человека как человека с каким-то вот ампутированным органом, очень важным органом, органом, который отвечал за чувство трансцендентного, за такую вот двусоставность человека, за его двумерность. Это же человек верхней своей половиной богоподобен, а нижней своей половиной он животное. И вот эта верхняя половина оказалась у человека отсечена. Отсечен орган, который должен был осуществлять связь с божественным, связь с трансцендентным. И персонажи Кафки, вот они все ходят с таким вот ампутированным этим органом. Но поскольку ампутация совершилась еще недавно, модернизм – это ведь мир посюсторонности, мир как бы культуры уже такой, знаете, атеистической, в общем, утратившей веру, но сохраняющей живую память о том, что когда-то эта вера была, что когда-то человек был двухмерным, двусоставным, что у него был этот орган, отвечавший за трансцендентное, за связь с божественным. И вот поэтому в плохую погоду, когда что-то не ладится, когда теряется смысл всего происходящего, когда непонятно, зачем мы живем, каков исход, что нам делать дальше, вот такую, так сказать, плохую погоду, это ампутированная нога или рука, это ампутированный орган, кажется, что он болит. Современный человек испытывает фантомные боли. Да? И вот об этой фантомной боли, наверное, большая часть творчества Кафки, если не все его творчество. В заключение только хочу прочитать, не могу удержаться, чтобы этого не сделать, парочку цитат из дневника Франца Кафки, потому что его дневники и письма тоже входят в его наследие, как и новеллы, как и три его неоконченных романа. как его знаменитое письмо отцу, излюбленный текст, который обожают анализировать психоаналитики. А вот дневники тоже входят в его наследие, они были открыты, в общем, позже, чем художественные тексты, но все-таки уже открыто изучены и откомментированы, и связаны с остальным творчеством Кафки. Вот когда читаешь эти дневники, совершенно иначе начинают восприниматься все эти фантасмагорические ужасы и гротески его художественного мира, там новеллы «Превращение» или романа «Процесс», и начинаешь понимать, что все эти тексты сам Кафка писал как абсолютно реалистические. И все эти, так сказать, страшные события, которые происходят в этих произведениях, они, в общем, для Кафки были абсолютно реальными. Например, казнь Йозефа К. или вот эта мучительная машина для нравственной, а не только физической казни подсудимых в исправительной колонии, или, например, превращение человека в мерзкое насекомое, которого чураются все члены его семьи. Вот что Кафка пишет в своем дневнике, например. «Сегодня утром впервые после перерыва снова радость при представлении о том, как в моем сердце поворачивается нож». Или «Меня не оставляет ощущение в левой половине черепа, ощущение почти не причиняющего боли вскрытия живого тела, где нож, чуть холодя, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застревая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих участков мозга». И последнее. «Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож, между шеей и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, словно в ножке жареной индейки, которую начинаешь взрезать на тарелке». Вот такие вот цитаты. Действительно, тоже указывающие нам на то, что экспрессионистская такая вот мирочувствование было Кафке совсем-совсем не чуждо. А что до крикливости, то, по-моему, тот же философ Валерий Подорога, а может быть, я путаю и приписываю ему чужие слова, но неважно, кто-то из читавших Кафку и думавших над ним, а читали многие достойные люди, Теодор Адорно, там, Беньямин и многие другие мыслители. Вот кто-то сказал о Кафке, что Кафка на самом деле похож на человека, который страшно напуган, и он хочет кричать от испуга, но не может, потому что это как в кошмарном сне, когда вы чего-то пугаетесь, пытаетесь раскрыть рот и закричать, но крик не идет от того, что горло сдавил спазм. Так что можно говорить, наверное, и о крике у Кафки, но о крике неслышном, внутреннем, о крике, который хочет родиться и не может, от того, что горло вот свела судорога от ужаса. Вот мы видим, да, что в творчестве Кафки действительно можно выделить уже определенный концепт, определенное видение того, что представляет собой современный человек и в каких отношениях он находится к миру. Концептуализация вот этого нового мироощущения, модернистского мироощущения, она продолжается на протяжении 10-х и 20-х годов для того, чтобы, и даже начало 30-х, для того, чтобы к концу 30-х, ко Второй мировой, уже отлиться в довольно стройный концепт. Именно в этом виде концептуализация уже такого модернистского мироощущения будет представлена в экзистенциализме, в философской и литературной системе, где вот это новое модернистское миропонимание уже обретет совершенно отчетливый такой вот понятийно-стройный вид. Но прежде чем появится экзистенциалистский концепт, этому предшествовал ряд таких вот как бы переходных ступеней. И можно сказать, что экспрессионизм, наверное, был первой ступенью, когда действительно совершилась вот эта первичная эмоциональная аффективная реакция на внезапно открывшееся зрелище ужаса современного бытия, неустроенности мира, его, так сказать, кровавой бессмыслицы, хаоса, разброда и близящегося апокалипсиса. Экспрессионизм не столько концептуализирует, сколько он реагирует и кричит об этом. Мы об этом говорили. Интересно, да, что вот эти стихотворения военных экспрессионистов, они появлялись буквально сразу, после того, как человек попадал на фронт. они пишутся одновременно с войной, по горячим следам. Мы об этом говорили. Совсем другое дело – литература потерянного поколения. Все из вас знают, безусловно, что потерянное поколение, оно потому потерянное, что оно вот потеряло себя, столкнувшись с Первой мировой войной. Потерянное поколение – это военное поколение. Потерянное поколение – это которое вот контужено, так сказать, войной, в смысле как бы интеллектуальном, духовном, психологическом. И вот они вот уже не такие, как те люди, которые на войне не бывали, войны не пережили. Вот они другие, вот они потерянные. Это то, что, наверное, знают все, и то, что является штампом. На самом деле, как и во всяком штампе, как и во всяком стереотипе, в этом много правды. Но это не вся правда. Конечно, о потерянном поколении. И более того, эта правда в значительной степени искаженная. Вот я предлагаю вам немножко поразмыслить о потерянном поколении и увидеть, что в этом стереотипе правда, а что не совсем правда, а что совсем неправда. А давайте припомним, вот кого из авторов мы к потерянному поколению причисляем. Первые имена, которые приходят на ум. Фицджеральд – нетривиальное, так сказать, имя для первого ряда, но соглашусь. А? Ремарк еще? Хемингуэй? Олдингтон, спасибо. Дос Пассос еще из американцев. Часто раннего Фолкнера причисляют к потерянным с его романами там «Солдатская награда» и «Сарторис». Вот Фицджеральда вы назвали, Хемингуэя, Дос Пассоса, Ремарка, Олдингтона, англичанина. Но также еще называют француза Андре Мальро. Все-таки нет. Хотя вот этот комплекс потерянности, вообще реакция на Первую мировую, она буквально разлита по литературе этого времени. И у Эллиота мы ее обнаруживали, например, да, у модернистского поэта, и у Джойса даже. Но к потерянным все-таки мы их не причисляем. А вот этих, которых вы назвали, действительно вот как-то вот включают в эту кампанию потерянного поколения. Известно даже, откуда взялось это название, что это Гертруда Стайн, да? Услышала от автомеханика старого, который попросил молодого своего подручного поремонтировать машину Гертруда Стайна. Она в это время увлекалась автомобилевождением. И молодой механик никак не мог эту машину починить. И когда Гертруда Стайн в очередной раз пришла уже требовать свой автомобиль, старый механик наконец взялся за это сам и сказал раздраженно в адрес своего молодого подручного: «Ничего не могут, что с них взять? Потерянное поколение какое-то». Гертруде Стайн понравилось это словосочетание, и она вот в следующий раз употребила это в разговорах с Хемингуэем. И потом это экстраполировалось на всех этих авторов, благодаря уже Хемингуэю, который эту фразу поставил одним из двух своих эпиграфов к своему первому роману «Фиеста» и «Восходит солнце». Роман двойное название, роман 26-го года. «Все вы потерянное поколение», Гертруда Стайн. Это первый эпиграф к роману, второй эпиграф – это цитата из «Экклезиаста». Да, и заходит солнце, и восходит солнце, и так далее. Вот потерянное поколение. Да? Что же это за комплекс потерянности? Вроде как действительно поколение военное. Однако, если мы приглядимся, во-первых, не все из них были на войне. А с другой стороны, те, кто и были на войне, многие из них вот как бы по-настоящему не очень участвовали в военных действиях. Вот, например, американцы были добровольцами, да, Дос Пассоса, Хемингуэй, они все-таки были в Красном Кресте, или Каммингс, да, вот они вот не воевали вот прямо на полях сражений. Хотя, тем не менее, все-таки некоторым из них досталось. Вот Хемингуэй был серьезно ранен в ноги, это стало темой для его романа потом «Прощай, оружие», да. Автобиографические детали он там сохраняет. Обратим внимание, когда во-первых, кто входит в эту плеяду потерянных? Вы назвали множество американцев, одного немца, который написал оригинальный очень свой первый роман «На Западном фронте без перемен», первый роман, который его прославил, отмеченный заметным влиянием экспрессионизма, между прочим. А потом стал писать вот а-ля Хемингуэй во многом, потому что Хемингуэй стал моден, растиражированы уже были эти находки, и Ремарк вот активно эксплуатирует то, что нашел Хемингуэй. То есть такой немецкий писатель, который строит себя по образцу писателя американского. Вот если вы вспомните «Три товарища» Ремарка, совершенно такой вот хемингуэевский роман на самом деле. И одного там англичанина, да, одного француза. Это странный набор. Даже если вдуматься, кто воевал в Первой мировой? Французы, немцы, уж особенно немцы, да, австрийцы. В меньшей степени все-таки англичане, которые, да, там войска воевали на континенте, но все-таки сама страна, она жила на острове и не была так непосредственно затронута войной, как Германия, например, или Франция. Вот бы, казалось, кто должен дать первую прияду потерянных. Германия, Франция потом. А тут американцы. Цвет потерянного поколения. В чем дело? Загадочно. Вторая странность. Когда начинают появляться тексты потерянных, вот романы? В 14 году? В 18-м? В 20-м? На самом деле нет. В это время все время пишут экспрессионисты, изливая свои вот непосредственные ощущения, переживания от войны. А потерянные будущие молчат. И первый роман, который вообще заявляет о том, что вот началась литература потерянного поколения, это текст Хемингуэя «Фиеста и восходит солнце», да? 26-й год. Все остальное написано еще позже. «Прощай, оружие» 29-й, «Олдингтон», «Смерть героя» 29-й, «Все люди враги» Олдингтона 33-й. Да? В общем, действительно, такое ощущение, что вот они молчат, думают о чем-то таком своем, что-то такое осмысливают, переваривают и совершенно не спешат высказаться на эту тему. И высказываться начинают только спустя там 12 лет после начала войны и спустя 8 лет после ее окончания. Ну так, в основном, да? Немножко я картину приглаживаю. Это же были какие-то, конечно, тексты, которые раньше появились. Вообще, вот, конечно, «Фиеста» — это рубежный текст, 26-й год. Вторая странность, да? Почему бы не написать об этом сразу? По горячим следам, пока не забылось. Нет, вот пауза. Третья странность. Часто к литературе потерянных мы причисляем романы, которые вообще, ну вот, не имеют никакого прямого отношения к войне. Скажем, вот та же «Фиеста», там война вообще упоминается вскользь. Вот это ранение Джейка, да, Барнса. Мы знаем, что он был на войне, что теперь у него из-за этого сложности в отношениях с Брэд Эшли, да, из-за этой, так сказать, раны, которую на войне получил, из-за этой травмы. Но все-таки это не основное содержание книги. Основное содержание – это вообще фиеста в Испании, рыбалка потом. Мальро. О чем пишет Мальро, которого причисляют к потерянным? То это какие-то авантюристы в джунглях Бирмы, отыскивающие сокровища в старых храмах. Например, да, завоеватели. Королевская дорога, простите. Завоеватели. Это вообще революция в Китае. То есть он пишет вообще другие темы. Вот странные вещи, да, которые на самом деле разбивают вот эти готовые стереотипы о потерянных. И если мы вот об этом хорошенько подумаем, то мы придем к выводу, что, очевидно, потерянным для того, чтобы создавать свою литературу о войне, на самом деле потребовалась дистанция от этого события, от исторического события, в котором они принимали участие, или, может быть, не принимали, но вот знали о нем как-то, какой-то личный опыт там свой имели. Но дистанция была нужна. И дистанция это может быть троякого вида, либо дистанция временная. Потерянное поколение высказывается не сразу, а спустя некоторое время паузу держит, так сказать, да? Берет время на размышления. Это может быть дистанция пространственная, географическая. Основной состав потерянного поколения – это американцы, вообще находившиеся в другой части света, по ту сторону Атлантики. Затем англичане, которые на острове. И в последнюю очередь французы и немцы, из которых еще главный автор потерянного поколения Хемингуэю во многом подражает к тому же в целом ряде романов. Да? То есть дистанция должна быть, может быть, еще и, так сказать, географическая. И, наконец, третий тип дистанции – это тематическая. О войне я не пишу. Пишу на другие темы. Но то, как я пишу на другие темы, конечно, позволяет вот меня к этим потерянным присоединить. Те ценности, которые в этих книгах содержатся, да? Сюжеты, тип героя, отношение к жизни, картинка мира. Пусть это о Бирме или о Китае, но тем не менее вот весь комплекс этот, да, он узнаваем, он вот такой, как у потерянных. Действительно, это все не случайно. Не случайно потерянные для себя берут тайм-аут или смотрят на это с другого конца света, откуда-то из Америки, или вообще пишут на другие темы, не обязательно о войне. То есть вот, ищут этой дистанции. Это связано с тем, что потерянное поколение вовсе не стремится выразить свои непосредственные, сиюминутные, живые, яркие, вот, свежие впечатления о войне. Наоборот, они стремятся к концептуализации этого опыта. Они обдумывают его, и они рождают некий... некий концепт. Война в их произведениях, конечно, предстает в том числе и как конкретное историческое событие, но и как некая очень широкая метафора или даже символ, который обозначает собой извечные условия человеческого существования. Вот есть у Андре Мальро такой роман, он называется «Удел человеческий». Вот война — это удел человеческий. Это очень широкая метафора, которая говорит о том, что такое есть жизнь человека вообще. Бывают времена, когда идет конкретная реальная война, вот там Первая мировая какая-нибудь, или там Вторая мировая, вообще несчастное поколение, на долю которого выпало две мировых войны. И они оба раза были вполне в таком дееспособном состоянии. Повоевали и на той, и на этой многие. А бывают времена, когда нет никакой вот конкретной исторической войны. Но война — это условие человеческого существования. Мы рождаемся в этот мир, мы вброшены в него, непонятно почему, непонятно зачем, непонятно с какой стати. Мир, в котором нет ни оправдания, ни объяснений, ни какого-то божественного плана, на который можно было бы сослаться, как на какое-то высшее объяснение всего происходящего. Мир, который представляет собой вообще коловращение грязи, крови, сплошной хаос, бессмыслицу. И ты в нем почему-то оказываешься. И ты ведешь борьбу, войну в течение всего времени, пока ты живешь. И известно, каков исход этой борьбы, этой войны. Вы не задумывались о том, почему в романах «Потерянных» не бывает, ну, в общем, почти не бывает, наверное, совсем не бывает, хороших концовок, хэппи-эндов? Потому что пишут в основном американцы, а еще один наш стереотип такой, да, что американцы должны непременно вот хэппи-эндом все заканчивать. Ни у Хемингуэя не бывает хороших концовок. Вспомните «Прощай, оружие». Вот кажется, уже все. От войны ускользнули, ранение вылечено, они вместе, они ждут ребенка, они уезжают в Швейцарию, где нет войны. Но хэппи-энда не случается. Погибают и Кэтрин, и ребенок, и Фредерик Генри остается один, несчастный, и совершенно понятно, что жизнь его разбита. То же самое у Ремарка, и у Доспассоса, и у всех. Не бывает хороших концовок. Почему? Потому что их не бывает в нашей жизни, в той войне, которую мы ведем. В этой войне мы обречены на поражение. Просто хотя бы потому, что наше существование конечно и неизбежный итог нашей войны, которую мы ведем всей жизнью своей в течение нашей жизни, это конечное поражение, это смерть. Абсурд, который все-таки нагонит тебя, который поглотит тебя, потому что высшее торжество абсурда — это смерть. И с ним мы ничего не можем сделать. Мы обречены в этой войне на поражение, на конечное поражение. И так выкристаллизовывается концепт «Потерянных», где мир предстает как некое абсурдное, так сказать, явление, непостижимое, непонятное для человека и враждебное, в общем, ему. Человек, наделенный сознанием, волей, памятью, стремлением к гармонии, к красоте, да, к истине какой-то, да, стремится к превращению этого хаоса в космос. Он идет в войну с этим хаосом, с этим абсурдом. Войну постоянную и непрерывную, в явной или в скрытой форме. И неизменно обречен на поражение в этой войне, потому что абсурд все-таки окажется сильнее. Рано или поздно он человека подомнет под себя, поглотит, уничтожит. Но честь и слава человека, его достоинство заключается в том, чтобы эту войну все же вести, не опускать руки, не сдаваться. И мы можем эту войну длить либо как можно дольше, стараясь сопротивляться этому абсурду до тех пор, пока есть силы. И вспомните здесь, кстати, Кафку, да? Когда в беседе с коммерсантом Блоком Йозеф К. в процессе узнает очень многое нового о том, что такое процесс, и коммерсант Блок, в частности, говорит, что считается великой заслугой всякого подсудимого, если он процесс может тянуть как можно дольше. А если этот процесс еще выйдет из нижних инстанций и перейдет, так сказать, эшелоном повыше, это вообще победа. Значит, как можно дольше длить эту битву, сопротивляться этому абсурду. Не сдаваться как можно дольше. Это первый вариант такого, так сказать, достойного поведения. Второй вариант – это, наоборот, можно, так сказать, погибнуть рано, но тут будет все дело в интенсивности этой схватки. Вот навалять этому абсурду как следует, чтобы помнил долго потом. Пусть я, так сказать, сгорю как фейерверк, умру, погибну очень молодым, но зато моя схватка будет короткой, яркой и сильной. Вот это стоицизм, да, потерянных, их вот этот кодекс чести, который основан, кстати, на апофатической такой вот манере определять этот кодекс чести, что такое апофатический. Философы, наверное, знают, да, что есть такое апофатическое богословие, когда мы не можем о Боге ничего утвердительно сказать достоверно. Мы не знаем, как описать Бога в каких-то положительных категориях, но мы можем писать его через отрицание, можем писать его через называние того, чем Бог не является. Он не является смертным, он не является конечным, он не является там злым таким. Да? Это такое апофатическое богословие, когда мы что-то определяем через отрицание. Вот потерянное поколение свою мораль, свой кодекс чести тоже определяет апофатически. Они не очень знают, какими они хотят быть и что такое хорошо. Зато они точно знают, какими они быть не хотят и что такое плохо. Вот интересный есть такой эпизод, момент в первом романе Хемингуэя «Фиесты. Восходит солнце», где Брет Эшли сначала сбегает с Матадором Педро Ромеро, а потом она решает бросить этого Матадора, пишет, значит, Джейку отчаянное письмо там из гостиницы, да, что приезжай, забери меня. И он приезжает к ней и спрашивает, в чем дело, почему ты решила от него уйти? Но она вначале долго объясняет, что он просил ее волосы отрастить и вообще юбки носить, и как-то вот и выглядеть женственно. Но главное, это причина не в этом. Она говорит, что я лишаю его вот этой внутренней цельности, вот этого внутреннего здоровья, да, которое абсолютно необходимо человеку его профессии. Потому что если он будет страдать вот этой внутренней какой-то схизмой, расщепленностью, рефлексией, он не сможет выходить на арену и давать бой быку. Он погибнет. А я не хочу стать причиной его смерти. Не хочу быть дрянью, говорит она. Вот она не очень понимает, какой она хочет быть, и вот что значит быть хорошей, но она прекрасно знает, что значит быть совсем плохой. И вот чем она быть? Вот не быть дрянью, вот этот минимум морали, который у потерянных сохраняется и определяется через отрицание, это очень такой характерный ход мысли в этом состоянии действительно потерянности. Потерянности в мире хаоса, разброда, кровавой бессмыслицы, абсурда, в который погружается для модернистов, для вот их поколения весь мир. Но и здесь возможна борьба, и здесь возможно концептуальное осмысление. И этот концепт предлагают нам потерянные. И именно на основании вот этого концепта, да, человек с его жаждой смысла, гармонии, красоты, да, порядка, истины, да, с его жаждой космоса, порядка, да, и гармонии, противостоящий абсурду, хаосу, бессмыслице, миру. И схватка между ними, в которой человек обречен на поражение. Вот это на самом деле тот базовый концепт модернизма, который потерянные уже вполне отчетливо вырабатывают при помощи своего вот этого, да, языка художественного, вот этих своих метафор войны, битвы, которые каждый из нас идет, ведет, стоически обязательно проигрывает. Это базовый концепт модернизма, который позволяет говорить о модернизме как о трагическом гуманизме, который отстаивает честь и достоинство человека действительно на совсем уж последних рубежах. На совсем последних рубежах. Определяя, что такое человек и его последнее достоинство через отрицание, апофатически. И именно этот концепт будет взят за основу литературным экзистенциализмом. И на этот концепт трагического гуманизма, не зря вот лучшее исследование по экзистенциализму литературному, которое было написано у нас в стране, Самарии Яковлевича Великовского, он две книги написал об экзистенциализме, и одна из них называется «Очерки трагического гуманизма». Это действительно очень правильно. Великовский определяет экзистенциализм как трагический гуманизм. Также можно сказать и обо всем модернизме. И вот на этот гуманизм, пусть и трагический, пусть и апофатически, через отрицание определяемое, да, будет нападать потом постмодернизм, который заявит, что от человека не осталось ничего вообще, что человек равен вещам, какой-то кукушке из часов настенных, стульям, который там елозит по сцене, и, в общем, принципиально ничем от них не отличается. Да? Но это в будущем. А в следующий раз мы с вами поговорим об экзистенциализме и литературе вокруг Второй мировой войны, о второй волне модернизма и переходе ее уже в постмодерн. Спасибо за внимание. До встречи через неделю.